говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Правильно, что у нас продают алкоголь только здесь. Если бы нас всюду продавали, мы, шведы, маленькие годы, народ давно бы спились.
Что и как пьют в Швеции? Сегодняшняя тема разговора в рубрике «Красное сухое».
У многих шведов есть загородные дома. Там всюду есть змеевики. Это преследуется. Устраиваются рейды милицейские. Если сильный запах самогона на всю округу, рано или поздно к вам нагрянет.
Рубрика «Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В разделе «Документальное кино» режиссер Игорь Морозов и герои его фильма «Музыка на ребрах». Записи Тамары Леленковой.
Торговцы пошлостью, взломщики душ. Так в советской прессе 50-х называли героев документального фильма Игоря Морозова «Музыка на ребрах». Руслан Богословский и Борис Тайгин первыми начали записывать запрещенную музыку на рентгеновские снимки, а позже и на винил, причем качество издаваемых ими пластинок превосходило требования ОТК Апрелевского завода. Однако именно первые рентгеновские записи изменили музыкальную жизнь многих советских граждан, придали ей другой, чуждый коммунистическим идеалам смысл. Слушать музыку на ребрах означало побег из действительности, и, как за всякий побег, система наказывала за него. О героях и фильме рассказывает режиссер Игорь Морозов.
Я вообще считаю, что любой фильм – это прежде всего детские либо воспоминания, либо детский комплекс. И режиссер решает свои проблемы, либо пытается вспомнить свое детство с помощью своих фильмов. Но если он не заказной, если он идет от тебя от души, ты сам это придумал, значит, это оттуда. Я помню эти пластиночки. Помню горку этих мятых страшных пластинок, когда их смотришь на просвет. Для детского восприятия, представляете, вот ребра сломанные, кости переломанные, черепа. Это, конечно, впечатление очень серьезное. И при том, когда это ставишь, это, там же музыка не сразу начиналась светлая и красивая. Да? Сначала шел такой шип с треском, который пугал уже. А потом начиналась музыка, которая не соответствовала ни самой пластинке, и ни этому шипу. И это, конечно, очень завораживало.
Иногда впечатление детства определяет дальнейшую судьбу. Например, музыканта Игоря Бриля.
По-моему, это было, когда я учился еще в музыкальной школе, в 7 или 6 классе. У меня было, по-моему, 2 рубля, и я знал, что около ГУМа есть такие люди, которые продают пластинки, необычные пластинки. Они были на рентгеновских снимках, и там должен был быть джаз, как мне сказали. Ну, я и пошел туда. Я заплатил 1 рубль, и мне он отдал этот снимок. Я его еще спросил, ну, там что-нибудь есть? Он говорит, конечно. Я пришел домой, поставил на проигрыватель, и, о чудо, там был блюз. Блюз, кстати, блюз. Это было своеобразным, ну, не могу сказать, учебником, или, как говорят, методическим пособием. Нет. Нот-то не было тоже, понимаете? И все, что происходило, происходило только со слуха. То есть вот мы слышали и хотели повторить. Причем забавно было то, что каждый слушал по-разному. Знаете, 2 разных глагола – слушать и слышать. И, естественно, это заканчивалось спорами невероятными, оголтелыми совершенно спорами.
Юношеские воспоминания продолжает Рудольф Фукс.
Я почему ими стал интересоваться? Потому что меня интересовало, когда я еще учился в школе, танец буги-вуги, рок-н-ролл тогда не было еще. Значит, я поехал как-то там на барахолку специально купить пленку, потому что на пластинку, конечно, я не мог рассчитывать. Пластинка, значит, даже с отбитым краем мне предложили, стоила какие-то немыслимые деньги, а вот пленку я купил. Вот это были сестры Эндрюс. «Бюгл Буги Бой» называлась вещь. Я привез домой, она была ужасно дописана, значит, какими-то погрешностями, там, со скрипом, там, все, но я все равно ставил друзьям, и мы все благоговение слушали. Вот это, вот первое мое соприкосновение, значит, с записи на целлоиде.
Thank you.
почему я еще делаю документальное кино? Потому что хотелось бы оставить потомкам что-то, потому что через буквально 20 лет никто даже не вспомнит, что такое музыка на ребрах. Рентгенный сдат, как его называли, или там музыка на костях. Сейчас даже, говоришь, музыка на ребрах, они про что? То есть они не понимают, про что это может быть даже. Люди уходят, кто-то из героев уже ушел. В Москве была своя студия, всем известная, Горького 4. То есть была звукозапись, можно было прийти на читать звуковое письмо, а по ночам там работал станочек, который писал абсолютно другую музыку.
И... А почему вы Питер выбрали?
Ну, потому что там героев больше, все-таки оттуда началось. Ну, они утверждают, что оттуда началось, я им верю, на самом деле.
Это было время осень 46-го года, когда из Польши перебрался в Петербург, тогда Ленинград еще, Станислав Казимирович Филон. И вот он на Невском проспекте добился разрешения открыть студию, так сказать, которая называлась «Фотография и звукозапись».
Рассказывает Борис Тайгин.
Это было далеко не главное, ради чего существовала звукозапись. Руслан, во-первых, заинтересовался и узнал об этой студии Филона раньше, чем я. Я вот зашел фотографироваться, потом услышал там музыку, заглянул, говорит, звукозапись, там за занавеской-то. Говорит, как понравилась, хорошая вещь. А можно, говорит, купить? Да пожалуйста. Вот какие-то танго он там музыкальные купил. Не помню сейчас, с чего там началось. Руслан пришел к Филону. Ну, Филон по своей, так сказать, наивности разрешил снять все размеры, все детали. Он там два вечера записывал все, Руслан. Он потом сообразил, что он глупо сделал. То есть он свою монополию разбил, потому что ему в голову не приходило, чтобы человек такой же аппарат сделал. А Руслан сделал его лучше, сделав один аппарат, на котором мы писали. Он сделал еще 101. Он Кавказ весь заполонил своими аппаратами. И все, что на Кавказе, на пляжах, в киосках, там еще, это все аппараты Руслана, сделанные своими руками.
О фильме «Музыка на ребрах» рассказывает режиссер Игорь Морозов.
Те аппараты привезли, конечно, в больших количествах. Были трофейные. И это были первые магнитофоны, которые использовались и в гестапо, и НКВДшные. Есть такой аппарат, мы нашли. Оттуда все пошло. Но наши левши, как всегда, его переделали для другого. Они стали писать вот эту музыку свободы. За что их сажали? Вот этого главного героя, он сидел 3 раза. По 3, по 5 лет сидел.
Мы говорим о том герое, которого нет, да?
Да, Богословский. Да. Борис Тайгин, который нам рассказывал про свою тюрьму, там было нелегко. Там было, конечно, абсолютная, вот, описанная Солженицыным, зона. Абсолютная.
Статья, которая нам инкриминировалась поначалу, спекуляция, она отпала все-таки. Как они не хотели ее всадить, она 7 лет давала тогда. Не получилось у них. Судья всячески старалась присутствующих, поскольку суд открытый был, оглупить сидящих обывателей, которые впервые это видят, слышат, они не знали, на чью сторону встать. Но я начал доказывать, что если смешивать музыку с политикой, то это такой винегрет, который несъедобный совершенно получается. Ни то, ни сё. Я говорю, что же делать? Придется все восстанавливать с нуля. Придется опять делать. Но я говорю, только в будущем мы уже будем осторожнее. От таких, как вы, мы будем прятаться так, чтобы вы нас больше не изловили никогда. Это тогда зал... Сначала открыли рты, потом расхохотались, потом зааплодировали. Вот они там подскочили, хватит, лишаю вас последнего слова. Мне эта дама всадила, что только можно было всадить за мое выступление там. Потому что я ее злил, это ладно. Но публика, она оценила, что они за меня, понимаете? То есть она поняла, что ее с ее коммунистическим идиотизмом уже никому не надо, даже людям, которые далеки от политики. И она взбесилась совершенно. Она дала не только 5 лет после этого, и еще 5 лет проживать где-то в сибирской глухоте там, не проживать, значит, в таких городах, таких. И все пошло прахом, потому что умер Сталин, все переменилось, и она осталась с носом.
Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный и мой товарищ серый брянский волк.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Документальное кино» мы представляем режиссера Игоря Морозова и героев его фильма «Музыка на ребрах».
Они практически же пацаны были, да? Они там попали по 16, по 17 лет. Им ломали кости. И на самом деле здесь тоже вот эта игра слов есть. Люди с переломанными судьбами и с костями, в буквальном смысле. И вот эта музыка на костях. Очень зловещая игра слов.
Из колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил акулочек с красной помадой.
Многих сломают, душат. Ну, меня не сломают, слава богу, не сломают. Настоящие люди не ломаются. Да. Вот. Ломаются те, которые предназначены сломаться. А те, кто имеет настоящий характер, он только закаляет характер свой. Раз случилось, да, случилось. Я вырез много оттуда полезного. Ну, вот, например, песни. Куча песен. Я там научился на гитаре играть. Я до того не играл. Ну, никак не было. Миллион раз начинался, и никак не получается. Зато время появилось, учителя хорошие.
Я именно в лагере начал писать вот такие всякие воровские, блатные, в общем, всякие песни. В общем, сейчас я пишу нормальные стихи. Но лучше оттуда разошлась по России, считается народной. Ну, знаменитая «По тундре». Вот первая строчка. По тундре вьется лентой колонна, то идут утомленно люди после труда. Но скоро в леса тундре зеленые побегут окрыленно по стране поезда.
Но человек говорит, что это его песня. Я ему верю абсолютно, при том, что он показал это в своем сборнике стихов.
Вы включили актера воспоминаний Филипенко. С одной стороны, это придает живость фильму документальному, с другой стороны, все-таки вносит элемент искусственности. Это же актер, он всегда актер, даже если он рассказывает о себе.
Нет, я взял его не как актера, а я взял его, потому что это его история, это его жизнь. И действительно, ему и отрезали чуб, и отрезали ему галстук, он все это прошел. Кто может лучше рассказать, чем участник этих событий? Узнавать у бабушек, как ходили мимо них стиляги, это будет, конечно, абсолютно другой рассказ. А человек, который сам покупал эти пластинки в той же подворотне, где он стоит, там в фильме, да, и рассказывает, почему его туда поставил? Чтобы он перенесся в то время и тут же начал жить тем самым пацаном, 16-летним.
Первый раз это было вот в точно такой же подворотне, в городе Алма-Ата. Там заканчивал школу. И первый мой бродвей был там от оперного театра до Тюза. По улице Калинина. Если ты каждый вечер на этот брод на Калинина не сходил, тебя жизнь прошла мимо. И рядом была вот такая подворотня, куда тебя подзывали, говорили, сейчас все. У меня для вас есть. Нет, у меня для тебя, чувак, офигительная пластинка. И мы шли сюда, подворотню. Проходил расчет, разбегались, прибегал домой, доставал заветную пластиночку. Скелет моей бабушки. Ну, я думаю, что у каждого шестидесятника раза или два в жизни вот на такой пластинке была ненормативная лексика. Но в основном это были честные продавцы вот этой музыки на ребрах. Эй, мамбо, мамбо, растелягу, хоронили, плакали подруги. На могиле три оркестра дули буги-буги. О, Сан-Луи, город стильных дам, но моя Москва не уступит вам. Москва, Калуга, Лос-Анджелос объединились в один колхоз.
О студии звукозаписи «Золотая собака» рассказывает режиссер Игорь Морозов.
Они поднялись на такой уровень, что они придумали свою марку. Вернее, даже не придумали, а заимствовали ее. Это реально существующая марка. Но назвали все это «Золотая собака» и пользовались большим очень спросом. Они делали очень качественные пластинки с очень хорошей музыкой, поэтому к ним шли. Это была, конечно, золотая жила, и очень много было недобросовестных людей, которые на этом зарабатывали.
Это было где-то конец 60-х, начало 70-х годов, и я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами.
Вспоминает актер Виктор Сухоруков.
Естественно, денег в обрез, и я уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в болотном плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, так же шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро, быстро спрячь, спрячь, быстро, быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. И уже сидя в электричке «Москва, петушки», я думал, что в электричке не было простых пассажиров. Все были работники КГБ. Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит: пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку, и эта гибкая пластинка на ребрах запомчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу: я не понял, что там, Высоцкий, Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась. Обманул меня парень в болоньем плаще. Пластинка была пустой. Я и тогда пожалел не о том, что потратил 2 рубля. Не потому, что она была пустой. Я расстроился от того, что я испугался. Этот страх, с которым я мчался с этой пластинкой из Москвы в Орехово-Зуево, измучил меня. Вот за это мне было больно, стыдно и как-то досадно. И думаю: эх, ну хотя бы за это я мог бы услышать хотя бы 2 строчки.
Yesterday,
la-la-li,
all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Когда был вот этот судебный процесс, всех, конечно, пытались посадить по политической статье, но у них не получалось, да, и их сажали уже за спекуляцию. Хотя это было и то, и другое. Но отлично вот эта вот компания, они, конечно, работали на интерес. То есть им не нужны были деньги, хотя кому не нужны деньги, да?
Игорь, а вы не спрашивали, что на эти деньги можно было тогда купить?
Во-первых, купить можно было, потому что уже ездили и дипломаты, были форсовщики. И к тому же это все-таки было послевоенное время, было очень много трофейных вещей. У них был свой катер, мотоциклы свои были, хорошая одежда. Ну и, конечно, джаз в музыку, потому что достать настоящую пластинку — это были немыслимые деньги, просто немыслимые. Потому что дипломаты, которые это провозили, там капитаны дальнего плавания, которые могли это провести, они серьезно рисковали своей профессией, своим положением. Если его ловили, то все. Поэтому, чтобы это возить, они должны были продавать за очень большие деньги. И они возили, и эти покупали. И львиная доля их прибыли шла на то, чтобы покупать вот эту качественную, хорошую музыку.
Видите, вот эти пластинки, зайкинские так называемые, вот. И расходились они, значит, как бы по-украински сказать, только для себя. Значит, вот по своим там людям, ну, все чины там получали как бы в подарок, вот это все. Видите, вот это вот Вертинского «Темнеет дорога». Чупчик, я помню, что никогда Утесов не пел Чупчика, да? А пел Лещенко, вот смотри, написано «Чупчик», но нет Утесов. Сейчас посмотрим, если я не ошибаюсь, то, если это она. Лещенко. А этикет Утесов взял, да? А что можно было пропустить? Специально сделал тираж такой. Приходили моряки, вот магазин, вести-то не могут. Если вот на таможне прочитают, что это Утесов, значит, пропускали. Там уже, конечно, больно знают там еще.
Попадались и мне такие пластинки. Правда, они очень дорого стоили.
Но они окупались обязательно, потому что с одной пластинкой можно было напечатать энное количество, как вы понимаете, этих ребер.
Значит, поневоле приходилось это все создавать. Понимаете? Создавать как? Ну, записал с эфира, переписал с пластинки, или кого-то пригласил под гитару, кто-то спел тебе под гитару.
Если домой сейчас без собак, значит, молока хочется очень. Только сразу нельзя вот так. Пусть теперь...
К нам в студию присоединился еще один товарищ, Евгений Саньков. Очень профессиональный фотограф, репродукционист. Он, кстати, еще и аккордеонист прекрасный был. Он писал музыку, под которую мы исполняли там какие-то вещи, уже не с пластинок, а с микрофона. Записывали известных людей. Например, была драматическая актриса в театре Ольга Левзак. Вот Ольга Левзак пела у нас на Богосяновской, открылась пивная. Вот это было много таких примеров. Это вообще уникальные были записи.
По природе Богословский был гением. То есть сначала усовершенствовали они, вот, начали писать не 45.
Режиссер Игорь Морозов.
Наверное, сейчас уже никто не помнит. 45 были обороты первой пластинки. Они начали писать уже в 33. Это была первая его модернизация. А потом он сделал пресс и начал делать виниловые пластинки. И самое интересное, на суде его обвинили в том, что он занимался подделыванием. Но когда эксперты взяли пластинки, которые выпускался там Апрелевский завод, и его пластинки оказались лучше. То есть нельзя было назвать его продукцию подделкой. Она была по качеству намного лучше. И эта статья сразу автоматически отпала.
Умирая, Руслан Богословский записал звуковое письмо.
Привет от меня всем. У вас поздравления. Не забывайте Новый год. Поставьте бокальчик, налейте.
Режиссера Игоря Морозова и героев его фильма «Музыка на ребрах» представляла Тамара Леденкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Дагестане предварительно опознали одного из исполнителей теракта 3 мая, в результате которого погибли 13 человек и 87 получили ранения. Как сообщил Интерфаксу, источник в местных правоохранительных органах, одним из смертников был 23-летний житель Махачкалы Ризван Алиев. Сформированный по инициативе Владимира Путина Общероссийский народный фронт готовится провести в это воскресенье в Москве на Поклонной горе мероприятие, посвященное годовщине своего создания. Ожидается, что соберутся более 50 тысяч гостей, говорится в сообщении фронта. На 6 мая в Москве также запланирована массовая акция оппозиции «Марш миллионов». Президент России Дмитрий Медведев предложил сегодня кандидатуры на должности руководителей трех регионов страны – Пермского края, Ставропольского края и Ярославской области. В Ереване в результате взрывов воздушных шаров на партийном митинге в пятницу пострадали, по последним данным МЧС Армении, свыше 140 человек. Митинг правящей республиканской партии проходил на площади республики и был связан с предстоящими 6 мая в стране парламентскими выборами. В Каире сегодня в результате столкновений между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности у здания Министерства обороны в районе Аль-Басия пострадали, по разным данным, от 20 до 60 человек. Сообщается, что против манифестантов, когда они попытались приблизиться к министерству, применялись водяные пушки и слезоточивый газ. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко дала предварительное согласие на лечение в больнице железнодорожников в Харькове. С 8 мая к такому решению она пришла после встречи с врачами берлинской клиники Шарите, посетившими ее в пятницу в Качановской исправительной колонии в Харькове. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Звучит пародия на шведскую народную песню. Почему шведскую? В нашем сегодняшнем разговоре в рубрике «Красное сухое» русский поэт, американский профессор славистики Илья Котик вспоминает о Швеции и рассказывает об алкогольных традициях Чикаго. Илья, в конце прошлого века вы переселились в Швецию и жили в этой стране 8 лет. Один из самых любопытных аспектов культуры Швеции – это взаимоотношения шведов и алкоголя. Какой у вас личный опыт? Какие наблюдения?
Дело в том, что в Швеции купить алкоголь, зайдя в обычный магазин, просто невозможно. Магазины специальные. Называются они «System Bulaget». Я называю это «System Gulag». Поскольку вот за этой колючей проволокой, за забором, они обычно такие сетчатые, сосредоточено вот это вот, значит, винно-ликероводочное волшебство. Магазинов не очень много на город. Обычно до открытия магазина собирается очередь людей, которые должны с утра отовариться. Вот, они тянут номерки и стоят, терпеливо ждут своей очереди. Алкоголь стоит совсем недешево. Сейчас, вот последний раз я был в Швеции, конечно, цены уже другие после вступления в Европейский Союз. Были почти запредельные. Шведы, интересно, сами реагируют. Вообще народ они самокритичные. И обычно разговоры в винных очередях там разное случается. Разговоры очень интересные. Ну, правильно, что у нас продают алкоголь только здесь, а не всюду. Если бы у нас всюду продавали, мы, шведы, маленькие годы, народ давно бы спились.
Означает ли это, что в Швеции существует проблема алкоголизма, социальная проблема?
Ну, я видел много шведских алкоголиков. Даже если поехать в какие-нибудь просто маленькие города, их очень много, поселки, затерянные в лесах, где живут очень непонятные мне люди, которые живут на социал, которые покупают еду на эти специальные талоны, купоны, которые им высылает государство и так далее, вот как они обменивают их на алкоголь. Тяжело их видеть. Да, и они гонят сами. Швеция была самогонной страной. То есть, например, в домах у многих шведов есть загородные дома, у тех, кто живет в городе. Вот. Либо просто они живут вне городов, да, хуторах и так далее. Вот там всюду есть змеевики. Это преследуется. То есть устраиваются рейды милицейские. Если сильный запах самогона на всю округу, рано или поздно к вам нагрянет. Но дело в том, что в Швеции дома, это такое с древнейших времен шло, так, что дома не очень близко расположены друг к другу. То есть дистанция между ними такие вполне хуторские. Поэтому, чтобы унюхать, надо, так сказать, вот действительно это настроиться и нюхать. Тогда сурово карают. То карают в том смысле, что человеку приходится платить большие штрафы. Тюрьму его не посадят, но просто заставят платить, как если бы он не сам это производил, а купил вот это вот все, да и без налога. Налоги, собственно, вот это и есть цены на алкоголь в Швеции. Да не сам алкоголь, который всегда стоит одно и то же, но государственные налоги. До сих пор в Швеции алкоголь есть государственное занятие. Частные компании связываются с государственной компанией, которая монопольно торгует алкоголем.
Легко представить себе, как пьют грузины. Можно представить себе, как пьют итальянцы. А как пьют шведы? У вас были свои собутыльники в Швеции?
Да, собутыльники были, без сомнения. И до сих пор они есть. Стали пить они, правда, чуть меньше, чем раньше. Ну, поскольку все мы стареем, здоровье уже не то. Шведы все меньше пьют из моих знакомых, да и вокруг, глядя. Все меньше пьют крепкие напитки и все больше пьют вино. После вступления в Европейский Союз в Швеции появилось очень много хороших испанских и итальянских вин, которых раньше не было. Они относительно дешевы. Потом появилась вот эта новая форма. В Америке я ее знаю очень хорошо. Раньше ее просто в Швеции не было. Когда вино, даже хорошее вино, между прочим, продают вот в этих упаковках бумажных, картонных. Причем даже действительно хорошие вина в шведских этих систем благи, так, благах, они продаются вот даже в таких. И они еще удешевляются таким образом. И мои знакомые, ну вот один из моих ближайших друзей, он, в общем, так в день выпивает 2-2,5 бутылки красного вина.
Я бы сказал, что это передоз.
Но раньше шведы больше симпатизировали виски. Шведы любили аквавит. Как-то особенной любви к аквавиту в последнее время в шведах я не заметил. Аквавит – национальная их водка, на травах настоянная. К своему абсолюту они относятся хорошо. Ну и все к нему относятся хорошо. Абсолют в Швеции был всегда дороже, чем за пределами Швеции. Сейчас, по-моему, он стоит столько же, сколько всюду. Кроме США, где все всегда дешевле.
Вы уже много лет живете в Америке. О Швеции можно говорить как о таком алкогольном монолите. По-видимому, в Америке разные алкогольные традиции. Что вы можете сказать вот о штате, в котором вы живете?
Это называется Midwest, то есть это Средний Запад. Это штат под названием Иллинойс, где находится второй по величине город США – Чикаго. Чикаго стоит на Мичиганском озере, на берегу Мичиганского озера. Это просто середина действительно Америки. Штат огромный. Действительно, в каждом штате все по-разному. Но в Иллинойс, во-первых, прославлен Чикаго, да, в частности. В Америке как раз именно с Чикаго. Чикаго боролась активно с сухим законом, установившимся, поскольку Аль Капон – это наш клиент, да. Но в Чикаго был еще интересный феномен. Причем не столько в Чикаго даже, а как раз в том университетском городе, в котором я и проживаю, и работаю. Это пригород Чикаго, город, который называется Эванстон. И с него начался суфражизм в виде борьбы с пьянством. И даже не с пьянством, а с любым распиванием алкогольных напитков. Была женщина, ей сейчас воздвигнут музей. Звали ее Кэрри Нейшн. Ходила она в черном, плащ, ботики черная, черная шляпка. Она заходила в бары. Потом самый неожиданный момент, распахивала полу своего плаща или полупальто черного и доставала оттуда небольшой, но настоящий топор. И начинала этим топором крушить пивные кружки, стаканчики для шотов. А также все доходило до того, что начинала крушить и бутылки позади барменов. Это у нее была такая война против алкоголя. Она прославилась, ее стали очень бояться, потому что она покрушила очень много баров в даунтауне, в самом Чикаго. И прославила свой родной городок, из которого она родом. И городок так ей возгордился, что стал сухим. Это было давно, там 20-е какие-то, 30-е годы, да, 20 века. Но дело в том, что, став сухим, Эванстон оставался сухим почти до конца 20 века.
Илья, если я не ошибаюсь, как раз вот в Америке в свое время придумали лечение от алкоголя с помощью обществ анонимных алкоголиков. Вы знаете что-нибудь об этом?
Да, я очень хорошо знаю, что это такое. Это, ну, мало ли что происходит в жизни человека. Это может быть связано с алкоголем, а может быть связано просто, вот вы как-то машину неудачно заснули за рулем, ехали из гостей, что-то у вас оказалось в крови, права у вас не отобрали, допустим, штрафов вы страшных не платили, но вас отправили на профилактические лекции. Вот. А на этих профилактических лекциях вам расскажут подробно о том, что вы не подозреваете, что мир состоит из алкоголиков. Вот вам кажется, что есть народ французы, народ итальянцы, которые там просто пьют весело пиво и вино. или немцы там пиво пьют. Вот, на самом деле вы не понимаете, вот, дорогие господа, что они все тяжелые алкоголики. Мир состоит из тяжело больных людей. Единственное, что миру угрожает, это вот эти люди. И наша задача, вот наша, как преподавателей ваших и как читающих вам лекции, просто показать вам, что это худшее, наверное, зло, существующее на Земле. Вот после убийства и убийства детей в утробе матери, это третье зло, угрожающее человеческое и угрожающее человечество. Это алкоголь.
Эти аргументы действуют?
Аргументы не действуют. Но действуют только в тех случаях, когда это важно для... Ханжество важно для поддержания собственной репутации или продвижения по карьерной стезе, которая тоже как-то с этим же связана. Допустим, в Америке очень любят систему публичных покаяний. На тех же лекциях перед вами обязательно выставят человека, который в пьяном виде там что-то сделал. Ну, не убил, конечно. Ну, в машине тоже врезался там. Или там что-то еще. У него отобрали права, и он никогда теперь их не получит обратно. Это невозможно никак. Даже вот она тебе объясняет подробно, сидя перед аудиторией, как вот он жизнь сгубил, а вот если бы он не пил, то бы жизнь у него была бы совсем другой и прекрасной. И он искренен чрезвычайно, и вот что только благодаря вот этим беседам он понял, как... То есть, видимо, человек еще надеется все-таки получить эти права. И, кстати, у меня был безумно смешной случай с этим связан. Я был среди этой толпы, слушал этого человека. И как-то я сижу у себя в квартире, и вдруг стук в мою дверь. Это как, ну, как будто сосед стучит, потому что так просто в дом войти нельзя, там сигнализация, да? Я должен пустить. Не открываю. Стоит человек передо мной и говорит: простите, я ваш сосед из такой-то квартиры. Вы знаете, мне срочно нужно $60. Срочно. Вот просто вот так. Я вам завтра с утра занесу. Отлично выглядящий сосед, приятно пахнущий мужчина. И у меня было как раз действительно $60. Конечно, я, значит, ему выдал. И потом я почему-то мучительно стал вспоминать, где я его видел. Вот где я видел этого человека? Конечно, оказалось, что он никакой не мой сосед. Что он вообще, отродясь, никогда не жил в этой квартире. Потом уже, а потом я вспомнил, как раз тот человек, который каялся в том, как он, значит, со своей жизнью ужасно поступил, о том, что, значит, самое прочее. И вот сейчас он почему-то в какой-то момент, видимо, таким образом зарабатывал на жизнь.
Илья, в ваших стихах есть винная или шире алкогольная нота?
Есть.
Вы поделитесь?
Я с удовольствием поделюсь. У меня есть стихотворение, которое называют... Это входит в книжку о коте. И оно стихотворение называется «Вино кота». Кот соревнуется с шею Нефертити, ибо если сидеть и пить еще, то покуда бокал не выпит, его тонкая ножка и есть Египет, и она вытягивается хороше, напоминая, что у вина есть шея, такая же длинная, как в музее, но при чем здесь кот? А при том, что на нас глазея, кот вытягивается поначалу вдоль и выгибается кверху. Так алкоголь заполняет собою объем, и он и может быть круглый, любой, граненый или суженный, то есть любой объем. И пока мы глотками, что редко, пьем, бок бокала затянут прозрачной шторой, точно взор любого кота, который прислоняется с легким наклоном к вам, жестом стекла, подносящегося к губам. Кот принимает все позы вина. «Упейся!» — настаивает бокал, но кот, видя в бокале дно, выгибается знаком вопроса, на что вино, припирается с ним словами другого перса. «Мне говорят, что да, выпивать грешно, вина, да, моя, но при чем же тут, блин, вино? Да и разве ты купишь столько счастья сразу за те, блин, гроши, что стоило нам оно?» и от внезапности мысли, как будто от толчка вино расплескивается кот и закатывается под кровать, как рубль, теперь раритет, как прожитого счастья дубль.
Русский поэт, профессор университета в Чикаго Илья Кутик в рубрике «Красное сухое». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. И еще одна традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает мой коллега, издатель, поэт Дмитрий Волчек.
Я думаю, нужно начать с самой первой пластинки, которую я помню, тем более, что она немножко связана с «Радио Свобода». Я очень рано начал слушать западные радиостанции, но в основном BBC как раз тогда перестали глушить «Голос Америки», но иногда и «Свободу» слушал. Мне было лет 7 или 8. Я ничего совершенно не понимал, но слушал. Ну, просто потому, что родители слушали, я приходил после школы и включал, и слушал. И была такая старая радиола «Латвия», это был Ленинград, и там сверху был проигрыватель и несколько пластинок. У меня была любимая пластинка, которую я слушал вперемешку с вот BBC или «Голосом Америки». Вот я помню, читали «Архипелаг ГУЛАГ», тогда ничего не понимал, но это совершенно завораживало, потому что было видно, что это что-то запретное, очень интересное. И моей любимой пластинкой тогда было «Болеро» Равеля. И вот, когда родители были дома, они, конечно, просто меня ненавидели, потому что это все время и без того повторяющиеся вещи. Еще раз повторялась каждый вечер. У меня была какая-то странная очень привязанность именно к «Болеро». Я долго думал потом уже, почему именно «Болеро». Потом уже, много лет спустя, я прочитал биографию Равеля, которую написал Бенджамен Иври, известный поэт. И у него есть своя версия. Он пишет, что Равель был человеком очень сложным психически. Он был таким скрытым геем. И он реализовывался только в музыке. И у него не было... В общем, там нет никаких доказательств, что у него вообще была какая-то сексуальная жизнь. Но вот как бы он зашифровывал свои привязанности в музыке. И Иври считает, что «Болеро» как раз зашифрован вот какой-то эротический мотив, вот этот вот, так сказать, бесконечно повторяющийся акт. Я думаю, что дело совершенно не в этом, а в другом обстоятельстве жизни Равеля, который вскоре, через 4 года после того, как написано «Болеро» в 28-м году, начал сходить с ума. То есть это даже не то, что было сумасшествие, это была такая травма головы, после которой он стал терять рассудок, то, что тогда называлось размягчение мозга. И он полностью, вот последнюю вещь он там написал для Шаляпина, и он, в общем, уже окончил свои дни в полном слабоумии. В «Болеро» вот есть вот такой вот альцгеймерный какой-то мотив, да, вот это бесконечно повторяющаяся фраза, которая никак не может перейти во что-то другое. Вот, может быть, это как бы предчувствие вот этого расслоения рассудка. Вторая мелодия, никак не связанная с пластинкой, но тоже французского композитора Сен-Санса. Она была у меня в часах. Это были часы японские. Тогда вот это были первые образцы, это было с самое начало 80-х годов, я думаю, 81-й или 82-й год, это были первые образцы вот таких вот электронных совершенно часов, которые еще, ко всему прочему, играли музыку. Поскольку в Советском Союзе было очень мало красивых вещей, и вообще было очень мало вот такой вот электроники, эти часы, в общем, дешевка, конечно, да, которые мне как-то там сложным путем достались, кто-то мне подарил, меня совершенно заворожили. Я помню до сих пор вот это тактильное ощущение, они были в металлическом корпусе, естественно, и вот такой вот длинный был динамик, я все время его гладил. Там было несколько мелодий, в частности, одна мелодия Сен-Санс, это очень известная вещь, вальс слонов, из его вот этого известного цикла, такого шуточного о животных. И вот этот вальс слонов, значит, играл там, там был три, по-моему, мелодии, но вот это была моя любимая, он играл там как будильник. Можно было завести, и он включался, или просто так, можно было нажать на кнопку, он играл. Ну и вот как-то я иногда просто заводил этот будильник, но главное, что нужно было его выключить, потому что если ты заводишь будильник на какое-то определенное время, то каждый день начинает включаться именно в это время. И вот у меня возник такой любовный роман с одной сейчас довольно известной актрисой, а тогда начинающей актрисой одного из ленинградских театров. Она была невероятной красавицей, сейчас очень хороша. Такая была платиновая блондинка, совершенно Брунгильда, невероятной красоты. Я был очень ею увлечен, и она меня пригласила в театр на премьеру своего спектакля. Она играла в Сирано де Бержераке Роксану. И вот я пришел, значит, на этот спектакль, и я сижу, и вот уже финал, и Сирано умирает, и Роксана плачет, и вдруг я понимаю, что у меня заведен будильник. И сейчас, через буквально там 2-3 минуты, заиграет вальс слонов. А для того, чтобы, значит, выключить это, нужно, то есть нельзя вот так выключить, то есть если нажмешь на какую-то кнопку, это начнет орать. А это маленький театр, и невероятная акустика, каждый шорох и каждый кашель слышен, и тут самая драматическая сцена, и я просто, я смотрю, остается там минута, там 40 секунд. Я думаю, что я потерял несколько лет жизни за это мгновение, но, к счастью, все равно умер. И будильник заиграл в тот момент, когда раздались оглушительные аплодисменты, и я успел выключить, и никто не слышал. С тех пор я возненавидел и вальс слонов, и эти часы, и Сен-Санса. Хотя, надо сказать, что он очень любопытный композитор, и потом я о нем читал какие-то вещи, и надо сказать, что его образ вот такой вот расхожий, который у всех у нас есть, совершенно не соответствует действительности, и что меня поразило, это его годы жизни, потому что я всегда думал, что это какой-то композитор там 18 века, а он умер, между прочим, после Первой мировой войны. Он, можно сказать, почти наш современник. Но это уже, значит, к истории с часами не имеет никакого отношения. Третья история очень короткая. Собственно, она о том, как я перестал слушать пластинки, потому что в 90-е годы я собрал огромную коллекцию компакт-дисков. И это уже была совершенно другая музыка. Это так называемая индустриальная музыка, IDM. Музыка шума, треска, грохота, сквозь которую иногда пробивается какая-то мелодия. Это движение зародилось в конце 70-х годов. Даже и с какой-то политической подкладкой. Это был такой протест против тэтчеризма, вот такой совсем-совсем глубокий английский андеграунд, и очень многие люди из английского подполья принимали участие в этом движении, в частности, знаменитый режиссер Дерек Джарман. Моей любимой группой была группа Coil, которая под разными названиями существовала вот с конца 70-х годов. Это такая тяжелая, странная, очень мрачная индустриальная музыка, очень сильно замешанная на оккультизме, потому что я тогда увлекался Алистером Кроули, Остином Османом Спей, вот другими британскими оккультистами. И вот как раз группа Coil, мало того, что, во-первых, собирала их работы, у них большая была коллекция живописи, но они как бы и их идеи вот эти оккультные обращали в музыку. И, собственно, история очень короткая. История о том, как я разлюбил группу Coil, потому что мне всегда казалось, что это какое-то эзотерическое знание, доступное очень немногим. И это какой-то такой небольшой круг, который, значит, вот это понимает, это любит, это слушает. Группа Coil очень мало выступала, и вообще такая она не концертная, она существовала, вот, может быть, в каких-то клубах где-то, но уж точно не гастролировала. И вот был их первый концерт в Москве, это был 2001 год, и все любители этой группы Coil собрались со всех просто уголков России. И когда я увидел этих любителей группы Coil, которые оказались не то что даже клонами, а какой-то пародией на меня, это были люди невероятно на меня похожие, но похожие как-то вот похабно, да. Они все были в черном, все вот с такими, значит, депрессивными лицами. И весь зал был наполнен моими копиями. И концерт был ужасный, потому что это было в каком-то ДК 1 мая с ужасными советскими креслами, и все было не так, и звук был не тот, и проекция была не та. И, в общем, я возненавидел группу Coil, индустриальную музыку, перестал все это слушать и всю свою коллекцию дисков очень вовремя продал. У меня было очень много редких вещей, я собирал, там какие-то они все выходили тиражными сериями, там по 50, по 60, по 70. И вот где-то в начале 2000-х годов я всю свою эту коллекцию продал и очень правильно сделал, потому что сейчас уже никому эти диски не нужны, и все осталось в MP3. И, собственно говоря, никаких любимых пластинок у меня больше нет, потому что весь этот самый шкаф, забитый некогда дисками, сейчас пуст.
О своих любимых пластинках рассказывал мой коллега Дмитрий Вольчик. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.